Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы рады приветствовать вас пасхальным приветствием «Христос воскресе» и поздравить с нашим общим светским праздником, Днем работников радио, которое я очень люблю и которому с благодарностью Богу служу вот уже более 30 лет. И поздравляю всех вас, наше эфирное братство, мы вновь и вновь благодарим вас за те пожертвования, благодаря которым и звучит в эфире голос радиостанции «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Иерея Виктора, болящей Любови, тяжкоболящего Соломона, путешествующей Наталии с очадами Наталии, Григория, Артемия, болящих Елизаветы и Анатолия, от раковицы Анны, Наталии, Иоанна, Иулии, Наталии, Фатинии, протоиерея Серки, Марии, Зои, Тамары, Маргариты, Ольги, Николая, Тамары, Дионисия.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «40 сороков» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно будет приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни», «Храмовое убранство», «Церковная атрибутика», «Одежда», «Головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», «Церковная полиграфия», «Издательское дело», «Паломничество», «Иконопись», «Ювелирное», «Декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы», «Подарки православным праздникам». Приходите на выставку с 21 по 26 мая «Вертол Экспо», Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Сольный концерт Романа Демидова, посвященный 70-летию Победы, состоится 13 мая в 19 часов в музее Толстого по адресу Пречистенка, 8/11, ближайшая станция метро Кропоткинская. Роман Демидов, выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист театров Европы, представляет русскую культуру на крупных международных форумах и симпозиумах. Десятилетию Великой Победы посвящается. Эту программу радиостанции «Радонеж» подготовила Тамара Москвичева.
В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Евангелие от Матфея. Господь действительно поставил его над многим и помог ему. В одной из своих проповедей архимандрит Кирилл Павлов сказал: «Надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В прежние времена Господь воздвиг для России Суворова, Кутузова, в наше время Георгия Жукова. Это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением». Наверное, милость Божия и то, что дочь его, Мария, эта красивая русская женщина, оправдала надежды своего отца, маршала Георгия Константиновича Жукова. Став истинной православной христианкой, патриотом своего отечества, по завещанию своего отца, написавшей новую книгу под названием «Маршал Жуков, мой отец».
В предисловии книги я пишу о том, что, как мне кажется, настал такой момент, что я могу назвать так книгу. Предыдущая моя книга, известная читателям, «Маршал Жуков. Сокровенная жизнь души», которую я подготовила к 25-й годовщине кончины отца, она содержала определенные мысли на тему о православной душе отца. И здесь я развиваю дальше эту мысль и рассматриваю его именно как православного христианина, как человека, который в чрезвычайно трудные годы сохранил сердце истинно православного человека.
Что об этом свидетельствует? Самое такое вот яркое, то, что вы сейчас бы вспомнили, отец сам как-то наводил вас на эти мысли?
Отец как-то вот тоже так же неожиданно подозвал меня к себе и сказал: «Ты скоро останешься сиротой». Здесь, наверное, надо пояснить, что мама моя примерно в таком возрасте, как сейчас я, умерла молодой женщиной. И, кажется, это было уже после ее смерти, когда отец сказал: «Ты скоро останешься сиротой, я умру, но с того света я буду наблюдать за тобой, и в трудную минуту я к тебе приду». И вот эта фраза, которая показалась мне тогда довольно странной, она никогда не покидала меня после смерти моих родителей. И несмотря на то, что я не была человеком верующим и ничего не знала о вечной жизни, но вот я очень много обдумывала эту фразу. Уже в начале 90-х годов я встретилась с одним монахом. Тогда я только недавно приняла крещение. И вот этот монах мне сказал, что это говорит только об одном. Ваш отец, православный христианин, он верил в бессмертие души, и что он с того света, так сказать, молится о вас, а вы должны молиться о нем. Я сказала, что давно так поступаю, молюсь о нем, и он тогда добавил, что многие о нем молятся. Мысли, которые стали собираться на тему о православной душе отца, о том, что он был истинный православный христианин, они как-то стали выкристаллизовываться. И однажды ко мне на одной встрече с военными, где я рассказывала об отце, один офицер подошел ко мне и сказал: «Мне кажется, что вашего отца можно рассматривать только с православной точки зрения». Я сказала, что давно так думаю, хочу об этом написать. И потом один священник рассказал мне, что есть свидетельство о том, что мой отец в 60-е годы приезжал в Троице-Сергиеву лавру и заказывал панихиды по всем погибшим в годы войны воинам. И это показалось мне очень интересным. Я написала письмо архимандриту Кириллу Павлову с вопросом о том, может ли он подтвердить, было ли это так. И через некоторое время от него пришел ответ. Это письмо я уже много раз цитировала и публиковала, и многие его знают. Но мне кажется, что это письмо, его можно без конца цитировать, потому что оно содержит именно самые главные мысли об отце. И вот в своей книге я начинаю ее с такого посвящения. Вот здесь рядом с портретом отца Я вынесла такие его слова из этого письма. «Печать избранничества Божия на нем чувствуется во всей его жизни. Промысел Божий избрал его быть спасителем России в тяжелую годину испытаний. Недаром Георгия Константиновича все русские люди любят как своего национального героя и ставят его в один ряд с такими прославленными полководцами, как Суворов и Кутузов». И вот в этой книжке я собрала те свидетельства о его вере, которые вот на сегодняшний день мне открылись. Я уже говорила о том, что живет такая народная легенда, что ли, о том, что отец возил по фронтам Казанскую икону Божьей Матери. И когда речь заходит на эту тему, везде на встречах мне задают один и тот же вопрос: «А видели ли вы эту икону? А как он ее возил? А какая она была? Какого размера и каким образом все это происходило?» Я говорю, что это всего лишь народная молва, но, как мне кажется, такие легенды не рождаются на пустом месте. И несколько лет назад мне рассказывал отец Валериан Кречетов. Мы с ним встретились на конференции «Церковь и армия». Он подошел после окончания конференции, мы с ним познакомились, и он сказал, что общался с сыном маршала Бориса Михайловича Шапошникова, отпевал его маршала. И вот этот сын, Игорь, он рассказывал о том, что маршал Шапошников всю войну пронес во внутреннем кармане своего кителя маленькую икону Николая Угодника, никогда с ней не расставался. И вот тогда мне пришла мысль о том, что и отец мог тоже так же где-нибудь во внутреннем кармане носить небольшой образок, потому что многие тогда носили, и ничего удивительного нет, что у некоторых рядом находился и партбилет, или комсомольский билет, и рядом иконка была, и крестик мог быть. Вот это могло быть напутствие матери. Все это уже, так сказать, органично было в русском человеке, потому что во время Великой Отечественной войны еще воевали люди верующие.
И корни-то были у Георгия Константиновича какие?
Да, у него были очень хорошие корни. И вот я говорю, что его когда-то из деревни в Москву, когда он в возрасте 12 лет уехал на учение к дяде Скорняку в Москву из деревни Стрелковка Калужской губернии, мать его благословила со словами: «Ну, с Богом!». И вот я говорю о том, что отец перед боем всегда тоже повторял эти слова.
Так ведь, если говорить про этого дядю, он же был регентом церкви Воскресения Славущего на Успенской Вражке.
Я пишу о том, что есть сведения, но они еще не проверенные. Может быть, как-то удастся это установить. Я в свое время обращалась к владыке Петериму, когда вот была у нас встреча в этом храме Воскресения Славущего. Дело в том, что квартира, где жил Михаил Артемьевич Пелихин, дядя и отец там, в мастерской у него учился, это как раз было непосредственной близости от этого храма. И мне интересно было узнать, есть ли какие-то сведения о том, что вот он был регентом, но владыка сказал, что все церковные книги, все документы в свое время исчезли, ничего установить сейчас нельзя.
Но ведь он дружил, этот дядя, с Головановым, руководителем синодального хора.
Да, дядя дружил, и отец в своих воспоминаниях, и его двоюродный брат Михаил Михайлович Пелихин пишут о том, что он часто брал мальчиков в Кремль, в Успенский собор, на службы, на всеночные и воскресные праздничные дни, на литургии. И именно там пел вот этот знаменитый синодальный хор, который состоял в основном из мальчиков. Также водил мальчишек в храм Христа Спасителя. И вот дальше, домысливая о том, какие же впечатления ложились на юную душу Егора Жукова, я, вы знаете, привожу здесь великолепные слова Ивана Шмелева. Он пишет, как он тоже бегал в детстве по Кремлю и взбирался на, как он пишет, Иван Великую колокольню, как они бегали, смотрели на царь-колокол и в эту дырку засовывали свои головы и гукали, говорит, так гулко, к мощам святителям прикладывались. Замечательные у него слова, которые создают вот именно атмосферу такую, которая вот в те годы была. И здесь я вот пишу, что и мальчик Егорка, мой отец, тоже мог все это видеть, наблюдать. И вот на душу его ложились такие замечательные впечатления. И еще отец в своих воспоминаниях пишет, что в храме Христа Спасителя он часто слышал знаменитого архидиакона Константина Розова. Голос у него был как ерехонская труба. То есть он свои воспоминания писал уже в довольно таком возрасте преклонном, а помнил вот эти вот детские впечатления. Настолько глубоко они ему запали. И вы знаете, я здесь еще пишу о том, что вот интересно пути и отца Константина Розова, и отца моего пересеклись в храме Русской Славы в Лейпциге, потому что отец Константин Розов там на освящении был и потряс тогда императора Вильгельма своим голосом, и Вильгельм, как говорят, ни о чем не мог говорить, как только о нем, после того, как он его услышал. Отец в 1945 году, когда он увидел, что храм был в плачевном состоянии, он распорядился его восстановить, и были присланы саперные бригады, которые срочно производили там работы по реставрации. Отец приехал на открытие храма и возжег там лампаду. Это было в 1945 году, когда отец был как раз в Германии главнокомандующим и главноначальствующим советской администрации.
Можно вспомнить, как вы вместе с папой ездили в Троице-Сергиеву лавру.
Да, о своих детских воспоминаниях тоже я пишу. Дело в том, что когда мне было лет 7, отец меня брал, мы всей семьей ездили в Троице-Сергиеву лавру, и, насколько я помню, был какой-то большой праздник, было лето, очевидно, это была Троица, мне так кажется. И тогда, конечно, отца узнавали везде и всюду, и то, что люди стали узнавать его в храме, не позволило долго там находиться, потому что где бы он ни появлялся, всегда вокруг него образовывалась толпа. И, конечно, мы должны были из храма выйти, но здесь я привожу этот момент именно в связи с чем, что я узнала о преподобном Сергии, и много лет прошло, я стала взрослым человеком, и в начале 90-х годов мои переживания по поводу того, что происходило в нашей стране, они вылились в так называемое письмо к отцу. И вот в этом письме к отцу, это была такая небольшая книжечка-очерк, я задала риторический вопрос: а кто же был тем Сергием, когда тебе, отец, в 41-м году было сказано, что Москву удержим? Это общеизвестная фраза, когда Сталин сказал: я с болью в душе вас спрашиваю, удержим ли мы Москву? Отец сказал: безусловно, удержим. И я задала такой риторический вопрос: откуда ты черпал эту уверенность в победе? Кто же был тем Сергием, который вот тебе вселил эту уверенность? И вы знаете, к моему великому удивлению, через некоторое время открылось, что такой Сергий был, им был последний оптинский старец Нектарий. Я об этом писала уже, и вот в этой книжке несколько подробнее пишу о старце. И вот он настолько индивидуально подходил к каждому человеку с особой мерой и говорил, что нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы. И вот отцу моему, как мне рассказывали, он сказал о том, что будет страшная война, о том, что везде моему отцу будет сопутствовать победа. И сказал такую фразу: учись, твоя учеба зря не пройдет, ты будешь сильным полководцем.
И оптинский старец не просто открыл, а именно благословил тогда молодого командира.
Вот я говорю о том, что отцу тогда было лет 28, он был командиром полка. Никакие подробности другие этой встречи, к сожалению, неизвестны. Здесь я воспроизвожу атмосферу по воспоминаниям актера Михаила Чехова, который приезжал к отцу Нектарию после закрытия Оптиной пустыни. Он жил у крестьянина Андрея Денежкина в селе Холмище. И вот в книге я говорю о том, что таким людям, как отец, вообще было свойственно во все времена общаться с людьми высочайшей духовности. И я привожу слова известного военного деятеля Муравьева-Карского, который общался со святителем Игнатием Брянчаниновым. У святителя Игнатия есть великолепные слова написанные в письме вот этому Муравьеву Карскому: «Вас промысл Божий избрал и провел по тернистому пути скорби для того, чтобы, воспитав вас, сохранить и противопоставить Наполеону». Так же, как Кутузов Смоленский был противопоставлен Наполеону. И он говорит о том, что для такого дела баловень счастья не годится. Для такого дела человек неподготовленный не годится. Также не годится к такому делу раб мнения человеческого. И вот эти вот три фразы меня натолкнули на мысль, что отец мой не был ни в коем мере человеком неподготовленным, он ни в коей мере не был рабом мнения человеческого и не был, конечно, ни в коей мере баловнем судьбы. И вот дальше я развиваю эти три направления, пишу о том, как он готовил себя, ведь очень важно, и об этом очень хорошо сказал его соратник маршал Баграмян, который с ним учился вместе на высших кавалерийских курсах, о том, что Жуков почувствовал свой талант, и он всячески развивал этот талант. И говорит, во время учебы на высших кавалерийских курсах, где учились другие отличившиеся позже военачальники, он говорит, что мы были молодые, и отучившись, мы хотели где-то погулять, сходить в театр, может быть, в ресторан. А Жуков никогда не ходил с ними. И говорит, мы его оставляли сидящим на картами и приходили поздно вечером, и он все еще работал над картами. И вы знаете, вот недавно работая над... Я постоянно работаю над темой об отце, потому что мне приходится много ездить перед разными аудиториями, выступать и писать, и участвовать в составлении сборников, часто какие-то мнения свои высказывать по тому или иному изданию, и мне приходится вот изучать биографию отца. Конечно, это довольно сложно, потому что биография у него чрезвычайно сложная, чрезвычайно богатая. Вот недавно я встретила слова его друга и соратника тоже, генерала Антипенко. Кстати, в книге вот есть как раз фотография, где мы в Троице-Сергиевой лавре вместе. И вот он отмечает, какие черты отца, которые особенно были такими исключительными, как он говорит. Это, конечно, воля, говорит, принципиальность и то, что Жуков никогда не подстраивался под чьи бы то ни было настроения и мнения. Вот мне кажется, это очень важно в человеке, когда есть такой стержень. И этот стержень в нем, я тоже вот эту мысль, так сказать, постепенно развиваю в книге, что этот стержень, наверное, это было все впитано с молоком матери, потом развивалось и под мудрым родительским попечением. И в деревне, где он видел много примеров тогдашней жизни, учеба в церковно-приходской школе, где отец с отличием учился, 3 года с отличием закончил, все это вот он впитывал, и потом, чувствуя Бога в себе, он все это развивал. И вы знаете, если говорить о тех годах, которые я наблюдала, потому что я считаю, мне выпало счастье жить с отцом уже в те годы, когда он был дома, он был в отставке, я его каждый день наблюдать могла. Конечно, мало, он умер, когда мне 17 лет всего было. Я имела возможность наблюдать его каждый день и сделать вывод о том, каков был вечер его жизни. Вечер жизни человека – это венец, если можно так сказать, всей его жизни, всех его дел. И вот я привожу слова из Священного Писания о том, что человек посеет, то он и пожнет, и сеющий в плоть пожнет тление, а сеющий в дух он пожнет жизнь вечную. И вот отец в 1971 году был приглашен на интронизацию святейшего патриарха Пимена, но так как он был очень болен, пойти не мог, ходили мы с мамой на духовный концерт, который был после интронизации в Большом зале Московской консерватории. Нас его святейшество принял и благословил. Я помню, как мама, которая тогда была чрезвычайно уже больным человеком, она буквально умирала от рака, но она ничего не просила о себе, а сказала единственную фразу: «Помолитесь Всевышнему о здравии моего мужа». Мне рассказывали, что святейший помолился буквально на следующий день в Елоховском соборе. И вот вскоре один очень хороший человек, мы с ним до сих пор дружим, это генерал Зазулин Алексей Митрофанович, он участник Парада Победы. Вот он мне сам рассказывал об этом, что вышла уникальная для тех лет пластинка с духовным концертом в честь интронизации святейшего патриарха Пимена. И он решил отцу приехать на дачу, привезти эту пластинку, позвонил по телефону и говорит: «Георгий Константинович, я хочу вам привезти пластинку с духовными песнопениями». Отец его называл Алёша, он сказал: «Да, Алёша, я с удовольствием послушаю эту пластинку, я ведь скоро Богу душу отдам». И вот когда Алексей Митрофанович мне рассказал об этом, я подумала, что русский язык настолько богат, что отец мог выразиться как-то по-иному. Он мог сказать: «Я умру, я присоединюсь к большинству». Некоторые даже в шутку говорят: «Я в ящик сыграю». Но чрезвычайно много всяких выражений на этот счет. Но он сказал: «Именно Богу душу отдам». И мне кажется, что это вот выражало его глубинную суть, что он жил с Богом в сердце. Еще есть очень хорошее воспоминание редактора отцовской книги Миркины Анны Давыдовны. Она пишет, тоже этот момент воспроизвожу в своей книге, о том, что однажды она приехала на дачу в Сосновку. Она часто приезжала по работе над воспоминаниями и размышлениями. И вот она входит, у нас там большая была зала, вся она была залита солнцем, как янтарным блеском. Была ранняя Пасха, и застала отца моего за тем, что он слушал всеночную Рахманинову, которую передавали, как я понимаю, из Нью-Йорка. У него такой маленький был радиоприемничек Panasonic, который он обычно у уха держал. Очень он хорошо ловил, потому что в те годы эти программы глушились. И она говорит, что застала вот Георгия Константиновича за таким занятием. Он ее не заметил, и она остановилась возле двери. И так украдкой стала на него смотреть и говорит, что лицо его в эти минуты было чрезвычайно просветленным. И она говорит, что это настолько вот впечатление было у нее вдруг неожиданное. Она стала думать, о чем же Георгий Константинович думает в эти моменты. И я, продолжая ее мысль, пишу о том, что, может быть, вспоминал, как он ходил вместе с дядей, со своими двоюродными братьями на службы в Кремль, в храм Христа Спасителя. Может быть, он вспоминал, ведь он сам пел в церковном хоре в детстве, это значит, что он в богослужениях участвовал, в церкви часто бывал. Может быть, эти минуты он вспоминал. А может быть, просто его душа в благоговейном молчании предстояла перед вечностью. Еще вот я в книге говорю о том, что в Писании есть такие слова: «Блажен, кто помышляет о бедном и нищем». И вот сейчас я дословно, наверное, эти слова не повторю, но такого человека Господь обещает сохранить от всякого зла. Так оно и получается. Отец был очень человеком добрым, милосердным. И даже вот я пишу о том, что в возрасте 15 лет он уже кинулся в горящую избу в деревне соседней, когда там разразился пожар, и спас, рискуя собственной жизнью, детей и старуху, которые находились в этом горящем доме. И много-много других примеров его милосердия к людям. Может быть, за это действительно Господь сохранил его жизнь. Ведь удивительно, как вот, возвращаясь к той мысли, что промысл Божий провел его по жизни и сохранил для великих дел, для спасения России. Ведь, вы знаете, риск был колоссальный.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Вы слушаете программу радиостанции «Радонеж». Маршал Победы. О Георгии Константиновиче Жукове рассказывает его дочь Мария.
И вот здесь я привожу много свидетельств о том, и в том числе его брата двоюродного Михаила Михайловича Пилихина, который в начале войны был у него личным шофером. И, кстати говоря, уже где-то в сентябре месяца 41-го года был ранен в руку, я помню, потому что Михаил Михайлович жил с нами на даче в Сосновке, и помню эту руку искореженную. Для девчонки, знаете, маленькой это было То есть я спрашивала, а что вот с рукой, а почему она вот как на веревочке болтается? А вот позже я узнала, что действительно они попадали и под обстрелы, и отец однажды уехал из своего штаба во Власихе, и туда попала бомба, и неоднократно эти случаи повторялись, когда он летел в Ленинград через Ладожское озеро, то его самолет был атакован мессершмиттами. И потом на Курской дуге тоже, я знаю, был случай, когда поезд командующего, для которого обычно строилась отдельная ветка, и все это было очень замаскировано, колоссальная работа проводилась, чтобы с воздуха не было видно и так далее. Как рассказывал мне начальник охраны отца Сергей Петрович Марков, только-только они снялись с этого места, и поезд отъехал, как тут же прилетели мессершмитты, разбомбили весь этот участок. То есть жизнь отца буквально на волоске была от смерти. И вот тоже известный факт, о нем писали. Я просто здесь повторяю, потому что меня это тоже очень удивляет, как отец приехал на передовую, и он очень часто рисковал, и этот риск именно был оправданным, не то, что он красовался своим риском, вот какой он смелый перед подчиненными, перед окружающими, и чтобы создать мнение. Он был человек очень разумным, он знал, что он ради Родины, ради победы, ради ближних, он обязан был сохранить свою жизнь, потому что он был облечен такой должностью, такой работой сложной. Он приехал на передовую и должен был сам перед наступлением изучить всю эту обстановку. И кто-то там сказал: Георгий Константинович, может быть, не надо. Он резко отрезал: трусите, тогда оставайтесь. Он вперед пошел, и подчиненные за ним семенили. И вот начался минометный обстрел. Видно, фашисты заметили, и одна мина перелетела, вторая не долетела. И тогда Жуков крикнул: третья будет наша. То есть велся прицельный огонь. И вот начальник охраны отца, они упали оба, и он быстро накрыл его своим телом. Осколки вокруг полетели, и отца засыпало несколько землей, его, по-моему, в другом месте тоже засыпало. И он сам вспоминал, что хорошо, меня отрыли вовремя. Настолько, видно, большой слой земли, что ли, был, я так понимаю, что он мог задохнуться. А вообще, я знаю, по жизни он плоховато слышал, и у него со слухом всегда были проблемы. Он обращался неоднократно к врачам, потому что он был ранен и контужен и в Первую мировую, и в Гражданскую войну, и во время Великой Отечественной войны. Но вот Господь сохранил, слава Богу, его жизнь. И тот офицер, который закрыл его телом, он тоже остался жив.
Мария Георгиевна, вот вы говорили о том, что он постоянно анализировал, глубоко изучал все то, что было совершено, как проходили операции. Известно ли вам, что думал ваш отец, какие-то его переживания о том, какой ценой давались победы? Понятно же, что и у Суворова Александра Васильевича тоже были такие бои, операции трудные, тяжелые, и он был не безразличен к потерям и очень страдал от этого. Вот как отец ваш?
Отец, вспоминая войну, он говорил о том, что, конечно, цена человеческих жизней – это в первую очередь была его заботой, но, как он говорил, Сталин всегда подчеркивал: народу нас хватит, и требовал. Многие знают о том, что Сталину никто не способен был возражать, боялись. Жуков возражал, но тоже этому какая-то была мера. И то, что отца обвиняют в том, что он не щадил солдатские жизни, ложь злонамеренная, на мой взгляд, потому что рассчитана на обывателя, который не знаком с источниками, с документами. Он делал все возможное к сбережению солдатских жизней. Я вот своими глазами видела и публиковала документ, я сейчас точно его не назову, по-моему, 42-го года, но это можно при желании поднять, где отец говорит, что каленым железом надо выжигать халатное отношение командиров к сбережению личного состава, особенно когда потери были из-за пьянства командиров. наказывать их самым-самым жестким способом. И тоже вот здесь говорят часто о том, что отец был чрезвычайно жесток.
А ведь у Суворова тоже такой подход был.
Да, и у Суворова был такой подход к пьяницам. И, как я говорила, они во многом похожи. Но здесь просто люди говорят о какой-то жестокости, они не знают, о чем говорят, потому что необходимо было в чем-то проявить жесткость для того, чтобы пресечь больше зло, чтобы не было больших потерь. И вот большая часть моей книги, она посвящена именно отношению отца к солдатам, о его любви к солдатам. И я вот помню, как у нас на даче в Сосновке висела огромная авторская копия картины Непринцева «Отдых после боя». Мы ее называли «Василий Теркин». И как отец любил поэму Александра Твардовского «Василий Теркин», и как-то это вот так запало в мою душу на все время, и я люблю эту поэму перечитывать.
А как ваш отец говорил о молодых солдатах, которые поднимались в атаку?
В одном из интервью, посвященном памяти Победы, он сказал: «Я много раз видел, как молодые солдаты, которым было 18-19 лет, поднимались в атаку. Это страшный момент – подняться в полный рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И вся жизнь еще впереди. Они поднимались». И вот отец, который говорил это в начале 70-х годов, по прошествии стольких лет после войны, он как будто видел воочию вот этот вот момент, и чувствовалась его, вот вы знаете, боль и восхищение перед этими солдатами молодыми, которые имели мужество, как у отца спросили, что вы больше всего цените в мужчине. И он однажды ответил: смелость и мужество. И эти ребята вот имели такую смелость, такое мужество, чтобы подняться, и зная, что, как отец говорил, перед ними только лишь вражеский блиндаж, который вот изрыгает смертоносный огонь. И в то же время у него на сердце была вот боль, что столько молодых погибло. И в своей книге он великолепно, он же свою книгу посвятил солдату, и в конце он пишет: «Обращаясь к нынешнему молодому поколению, я призываю относиться к ветеранам уважительно и бережно. Это малая лепта, малая толика того, что мы можем им воздать за то, что они сделали для нас, имеется в виду для молодых, в годы войны».
Вот у вас в книжке есть дивные воспоминания, как Александр Васильевич Суворов, на которого во многом равнялся ваш отец, был знатоком солдатской души. И Денис Давыдов говорил о Суворове, что тот положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. То же самое можно сказать и о Жукове. И этих подтверждений действительно много, кроме того, что об этом свидетельствует его дочь.
Я бы хотела еще сказать, что любовь к солдатам была взаимной. И вот в книге я привожу письма этих самых солдат. И вот новое письмо, недавно обнаруженное мною в домашнем архиве. Архив у меня большой, и не так легко его сразу изучить. И вот, как я понимаю, это подпись там под этим письмом ЗК Петухов. Да. Это не инициалы, это заключенный. Он сидел в тюрьме. И вы знаете, я как раз касаюсь в книге такой очень больной темы. Такой Мехлис был, начальник главпора, который, как отец рассказывал, выдвинул формулировку «всякий, кто попал в плен, предатель Родины». И отец в середине 50-х годов возглавлял комиссию ЦК по изучению положения военных пленных. И вот писателю Константину Симонову он как-то рассказывал о том, насколько его волнует эта тема. И он говорит, что это позорная формулировка, которую выдвинул Мехлис. Что же она дает? Это значит, что к тем миллионам погибших мы должны были еще иметь и многие-многие миллионы самоубийц, которые должны были, чтобы не попадать в плен, покончить с собой. И потом, пройдя через весь ад вот этого плена и вернувшись, в конце концов, на родину, они должны были, и их семьи, кстати сказать, и их дети должны были пройти через мыслимые и немыслимые унижения, через заключение. И вот этот вот ЗК Петухов, как я понимаю из письма, он был осужден на многие годы заключения, он не пишет за что, Но вот вы знаете, его отношение к отцу, он пишет с такой любовью, с таким благоговением, и вот последняя фраза, особенно вот она мне легла на сердце, «Я знаю, что вы поймете солдатскую душу». И вот это во многих письмах, вот эта вот именно мысль, что мы знаем, что вы поймете солдатскую душу. И вот, возвращаясь к беседе с Константином Симоновым на эту тему, как раз Симонов там в комментарии говорит: «Я слушал Жукова, с каким он чувством говорил об этих несчастных людях, которые вот попали в плен, были в заключении, и которых он всеми силами старался вот в отношении их справедливость, чтобы восторжествовала». Симонов говорит: «Я почувствовал, что этот вопрос касается очень глубоких струн его души». Это действительно так. Вот из всех моих, так сказать, здесь размышлений, я представляю отца именно человеком не таким, как, вы знаете, иногда становятся люди, которые занимают какое-то высокое положение. Что греха таить? Бывает, что люди становятся горделивыми, надменными, барственными, ханжами. Нет, с отцом так не было. Он всегда оставался очень простым, доступным. Вот я пишу, что простота его была, она не та простота, которая хуже воровства, а та, которая располагает к себе любого человека, которая не напрягает человека в том смысле, что он должен как-то, общаясь с отцом, волноваться, что вот он с человеком такого ранга. Нет, отец совершенно спокойно мог разговаривать и с крестьянином, и с любым солдатом, человеком, облеченным властью, вот как я говорила, и со Сталиным, с профессором, и с музыкантом, со всяким он находил общий язык. То есть он был очень доступным человеком, открытым. Конечно, жизнь его научила сдержанности с людьми, потому что он очень много предательств пережил и со стороны своих близких друзей. И вот буквально на днях, вы знаете, размышляя о благородстве отца, вот я не перестаю удивляться его благородству, его великодушию. Мне не хочется говорить о том, что отец там был военный гений, пусть об этом говорят какие-то военные историки, но не дочь. Я говорю о другом, я говорю о своем дочернем восприятии. И вот вы знаете, в частности, когда был страшный 37-й год, и многие были арестованы как враги народа, и был арестован среди многих Рокоссовский, будущий маршал, с которым отец дружил. Одно время в предвоенные, в 30-е годы он под его началом служил в Белоруссии. И вот, когда отца тоже пытались привлечь к ответственности, и уже у него чемоданчик с бельем был приготовлен, его вызвали куда-то на какой-то там ковер, кажется, Голиков такой был, и он спросил: «Есть ли среди ваших друзей враги народа, кто уже посажен в тюрьму?» И отец не побоялся сказать и перечислить, в том числе назвал и Рокоссовского, осужденного, да, который уже сидел в тюрьме. Он тем самым как бы ставил себя в один ряд с ними. И в то же время, вот пример, как маршал Конев. В 57-м году, когда отца снимали, он открестился от дружбы с ним, сказал: «Я никогда не был другом Жукова». Другое дело, что отец простил ему. Не будем уж вспоминать такую оплошность, такую ошибку Ивана Степановича, царство его небесное. Да, всякий человек слаб. И отец, вы знаете, вот что я еще тоже мысль очень важную провожу, о том, что отец умел прощать. И он даже говорил своему соратнику по войне, Белобородов генерал такой был, Афанасий Павлович, он говорил: «Пишешь воспоминания о войне?» Он говорит: «Да, Георгий Константинович, пишу». «Не вздумай в своих воспоминаниях сводить счеты с кем бы то ни было». И вот отец никогда не сводил счеты. И известно, что когда вот его отправили в первую опалу, это было вскоре после войны, и 70 с лишним офицеров из его окружения были арестованы. И вот известные показания, кстати сказать, сегодняшние злопыхатели, вот эти писаки, они именно черпают свое вдохновение, цитируют вот те, к сожалению, вырванные под пытками клеветнические показания на отца. И когда моя сестра однажды спросила у папы, как ты вот к ним относишься, это был и маршал авиации Новиков, и другие, которым вырывали ногти, которым не давали спать, светом ярким светили, и многим другим унижениям они были подвергнуты, даже язык не поворачивается перечислять, каким унижением. И вот таким образом вырывались из них всякие клеветнические показания на отца, чтобы его тоже осудить и состряпать дело о военном заговоре. И вот отец ответил моей старшей сестре: этих людей унижали, они не ведали, что творили. Я их всех прощаю. Они не ведали, что творили. Евангельская фраза такая, вот это говорит о его тоже великодушии, о благородстве, христианской душе его. И я пишу в книге о том, что уходил из жизни он, и я это прекрасно помню, умиротворенным. И я вот здесь привожу фотографию отца, одну из последних, где видно, насколько у него спокойное, умиротворенное выражение лица, вот какие у него глаза, можно все что угодно о нем писать, но вот открыть его и посмотреть на его фотографию в конце жизни, в нем не было нисколько недовольства жизни, ропота, какой-то озлобленности. Надо еще принять во внимание, что он был чрезвычайно болен, что он подвергался постоянно таким унижениям, гонениям. Вот архимандрит Кирилл, я здесь тоже привожу его слова, говорит о том, что его унижали люди, именно чувствуя, какого он духа православного. Люди враждебные православию. И можно сколько угодно писать, книги написаны и статьи о том, что Жукова там гнали, снимали, унижали и так далее, что кто-то ему завидовал, кто-то его боялся. Да, это было все так, но самая главная причина глубинная была, как мне кажется, именно в этом, в его православном духе таком, да. Отец, конечно, явил образец терпения, вот в последние годы особенно. И вот я рассуждаю в конце книги о том, что значит для человека терпение. Ведь вы знаете, наверное, никто не расскажет, кроме меня, дочери, о том, что у него были страшные боли. У него после инсульта был поражен тройничный нерв. И вот эти боли на фоне постоянных болей, еще у него были приливы, когда он на полфразе мог замолчать, и так сжимался, и у него краснело лицо, и он не мог говорить, и тогда принимал какие-то лекарства. И вот однажды консилиум собрался, ему предложили в такие моменты инъекции промедола делать. Как известно, промедол – это такое наркотическое, в общем-то, лекарство. И вот отец тогда, зная, о чем речь, конечно бы он облегчение получил от этого укола, но он отказался. И он предпочитал терпеть. И терпел, и терпел. И вот вы знаете, в 65-м, кажется, году он написал письмо в ЦК, довольно длинное письмо, я его здесь не привожу, только ссылки, где он пишет о том, что за все эти годы, последовавшие после его отставки в 57-м году, его превратили в политического мертвеца, его подвергли всеобщему остракизму, что его не приглашали ни на одно торжественное заседание, ни на одно мероприятие, посвященное какой-то дате, в том числе и победа под Москвой.
Ему говорили, что его нет в списках, ему не давали даже пригласительное, да, на парад.
Да, и коротко ему отвечали: нет в списках, просто нет в списках, и все. Еще надо учесть такой момент, что за ним постоянно следили, доносили на него. Он должен был являться в ЦК, чтобы объясняться, уже опубликованы такие засекреченные ранее материалы о том, как отец был вызван Брежневым в ЦК и должен был дать отчет, почему он там где-то на каком-то мероприятии, на какой-то встрече произнес ту или иную фразу. И вот интересно, как отец пишет об этом моей маме в письме. Он пишет, что Брежнев и еще там один человек грозились пустить в преисподнюю. И еще есть одно письмо, где он говорит: «Я ушел от мира сего. Я ни с кем не встречаюсь, ни с кем не общаюсь. Я ушел от мира сего». То есть вот эта вот жизнь суеты, такая, да, суета, ложь, вот клевета, постоянная жизнь под колпаком. И он отстранился от всего этого, вот жил в Сосновке. И я говорю о том, что отец совершил подвиг. Второй подвиг его заключался в том, что он написал книгу воспоминания и размышления, думая о том, что он обязан донести правду о войне. И эта книга действительно является уже хрестоматией по войне. Она переиздается. Сейчас вот 13-е издание вышло, «Воспоминания и размышления». Вы знаете, чем дальше мы от войны, тем, мне кажется, люди меньше и меньше знают о ней. И сейчас так много пишется всякой лжи, что даже я встречала где-то в каком-то учебнике школьном, недавно вот листала где-то на книжной полке в магазине альбом о каких-то войнах. Уже пишут, что американцы победили, а русские — это так, что-то такое, непонятно, какая их роль. И вот в этой связи, конечно, отец все это предусматривал, он очень был человеком дальновидным. И вот, вы знаете, я в этой книжке привожу его записку, у него такие были некоторые записи в блокноте, как я понимаю, он сидел просто сам с собой о чем-то размышлял. И вот однажды он записал о том, как слова и дела американцев расходятся друг с другом. И вот он говорит, что слова одни, а дела совершенно другие. То есть вот эти маневры НАТО проводятся и так далее, и так далее. Там несколько перечисляет пунктов, которые характеризуют именно, как расходятся их слова, их дела. Это было в начале 70-х годов, его размышления. И вот я говорю, по прошествии вот стольких лет, эти записи, они настолько актуальны, они как будто вот о сегодняшнем дне отца обеспокоенность на будущее выражают. И как предупреждение на будущее. Ведь он говорил, что необходимо учитывать опыт войны. И в книге писал, и в интервью говорил. Он говорил, наш опыт как золотые зерна, которые мы должны передать молодым. И он говорил еще, учитесь, не сидите сложа руки, потому что каждую минуту надо быть готовым к суровому часу. И вот те разговоры о том, что у России нет врагов, что все замечательно, и несмотря на то, что НАТО все приближается и приближается все ближе и ближе к Москве, все говорят, что это все благо, что нам никто не угрожает. Нет, отец так не думал, и он еще вот из тех, из 70-х годов звучит его голос о том, что надо всегда помнить, что у России друзей нет, как говорил наш государь-император, да, кроме армии и флота. И отец тоже так же думал, предупреждал на будущее. Ну и вообще, подводя черту, может быть, знаете, не очень удобно автору о своей книге так говорить, но, конечно, любой автор пишет книгу не просто так, чтобы она где-то лежала и пылилась, а для того, чтобы какое-то нравственное влияние было, и чтобы молодежь знала. У меня такая вот задача была, чтобы молодежь знала вот героев. И я здесь привожу слова любимого мною философа Ивана Ильина о том, насколько важно воспитывать ребенка в духе героическом. Как вот на примере героя, какие качества у ребенка должны просыпаться. К сожалению, у нас сейчас подрастающее поколение воспитывают подчас, не думая о том, что вырастет из этих детей. А ведь они должны вырасти патриотами своей родины. Когда-то отец мне надписал свою книгу, первое издание, «Машеньке с надеждой на то, что она вырастет достойной патриоткой своей родины». Возвращаясь к мысли о том, что я видела вечер жизни отца, каким он был. Осень, она приносит плоды, да, и также и человек тоже. Вот как он прожил жизнь, что он посеял, такие плоды вот он пожинает в старости. И вот я должна сказать, что отец говорил, что человек его возраста все раскладывает по полкам. И вот он, разложив всю свою жизнь по полкам, он говорил, я счастливый человек, я счастлив, что родился в России, я счастлив, что пережил со своим народом горечь многих потерь и счастье победы. И вот он не говорил, что он там дачу построил или, знаете, что-то поимел или что-то куда-то отдыхать ездил. Он вспоминал вот именно то, что он пережил со своим народом, и что мне кажется вот важным, что он именно на первом месте ставит пережитые вместе со своим народом вот эти вот скорби, а потом уже счастье победы. Еще вот мне хотелось бы сказать, что свою книгу я заканчиваю парадом победы, когда отец выехал на белом коне. И, конечно, это был звездный час нашего народа, если можно так выразиться. Но, наверное, мало кто знает о том, что 24 июня 1945 года, день Парада Победы, это был день Святой Троицы. И вы знаете, что вот мне пришло, что как раз в эти часы, когда происходил парад Победы, ведь в храмах что пели? «Кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса, творяй, творяй, творяй чудеса». И разве это не чудо, вот была это наша победа? Ведь вот я тоже об этом пишу, что действительно такие чудеса творились. Это, например, как отец сказал, аховое было положение, не было ни пороха, ни стали. Стали искать, и где нашли? Где был разрушен в 31-м году храм Христа Спасителя, там воздвигался фундамент будущего такого дворца советов. Какое-то непонятное сооружение воздвигали. И вот этот металл, это высокопрочная сталь, которая туда вот в качестве фундамента каркаса была загнана под землю, обнаружили, как отец рассказывал, 300 тысяч тонн. И все это пошло на вооружение, на святое дело нашей борьбы с фашизмом. Вот было чудо. Конечно, все годы он не мог сказать, что это было действительно настоящее чудо, и он не мог не чувствовать, что действительно Господь творил чудеса. Можно много примеров приводить. В конце войны, например, как известно, Господь наказывает, отбирая у людей разум. И вот если отец говорил, что фашисты, эти вот хваленые генералы с академическими образованиями, воевали по шаблону, и он, кстати сказать, всегда просчитывал их ходы, а чем дальше, тем больше. И вот он говорил, что к концу войны они воевали все хуже и хуже, Господь у них отбирал разум. И вот отец еще что говорил, что немцы вообще были склонны к паническим настроениям в ночное время. А когда он придумал начать берлинскую операцию, ослепив ночью фашистов, применив 140 зенитных прожекторов, которые были расставлены через каждые 200 метров, вот тогда в буквальном смысле они сходили с ума. И это не преувеличение. Но вот есть воспоминания маршала авиации Пстыга Ивана Ивановича о том, что он сам позже видел применение вот этих зенитных прожекторов. Говорит, что немцы думали, что русские какое-то новое фантастическое оружие изобрели. И разве это было не чудо, что Господь отца вразумил придумать применение этих самых зенитных прожекторов? Я пишу о том, что когда подписывался акт о капитуляции, то вот этот вот надменный фельдмаршал Кейтель со своим моноклем пытался как-то свысока смотреть на отца, но присутствующие отметили, что он с чрезвычайным любопытством его разглядывал. И вот мне кажется, что он-то разглядывал с любопытством, но он так и не смог разгадать эту русскую загадку. Откуда у русских вот все это появлялось, и вот эти победы, откуда они? Мы-то знаем откуда.
Из глубины памяти всплывают кадры, много раз виденные в документальном кино. 24 июня 1945 года. Это был День Святой Троицы. К Спасским воротам по территории Кремля медленным шагом едет на белом коне всадник. Он крепок и силен, как Илья Муромец, уверенно сидит в седле. Он снимает фуражку, незаметно налагая на себя крестное знамение. Он сосредоточен и внутренне взволнован. Через минуту будут бить часы на Спасской башне. И под звуки «Славься!» белый конь понесет его по Красной площади навстречу вечности.
В радиоцикле «70-летию Великой Победы посвящается» вы слушали первую часть программы Тамары Москвичевой «Маршал Победы». Продолжение темы вы услышите в следующий вторник.